Затем он задрапировался в полуистлевший плащ, вооружился огромным мечом и надел сапоги с отворотами, которые едва не рассыпались у него в руках, когда он их натягивал. Затем с почти нежным чувством он уложил обнаженную мумию на спину позади других, туда, где падавшие от них черные тени образовали сплошной мрак. Наконец он встал на ее место в конце ряда и с рукой на рукоятке меча принял позу мумии. Только глаза его дрогнули, когда он увидел пиона, медленно и боязливо пробиравшегося между рядами мертвецов. Увидев Торреса, пион окаменел и с широко раскрытыми от ужаса глазами начал бормотать молитвы майя. Торрес лицом к лицу с пионом мог только слушать с закрытыми глазами и строить догадки о том, что происходит. Услышав, что пион двинулся дальше, он приоткрыл глаза и увидел, что тот боязливо приостановился, прежде чем завернуть за узкий поворот прохода. Торрес понял, что благоприятный момент настал, и занес меч для удара, который расколол бы надвое голову пиона. Но хотя день и даже час смерти пиона уже пробил, часы его жизни еще не отметили последние секунды. Не здесь, в аллее мертвецов, и не от руки Торреса ему было суждено умереть, ибо Торрес удержался от удара и медленно опустил меч и уперся острием его в пол, а пион завернул в боковой проход. Пион присоединился к своему отцу, Леонсии и Фрэнсису, как раз когда последний попросил жреца прочитать узлы и дать ему полные указания, как и что откроет им ухо Хцацля. «Сунь руку в рот Чия и вынь ключ», — приказал старик сыну. Пион с явной неохотой и с осторожностью стал готовиться к исполнению этого приказания. «Она ведь тебя не укусит! Она ведь каменная!» — смеясь сказал Фрэнсис по-испански. «Боги майя не камень!» — с упреком в голосе сказал старик. «Они имеют вид камня, но они живы, вечно живы, и под камнем, и сквозь камень, и через камень осуществляют свою вечную волю». Леонсия со страхом отшатнулась от него и, как бы ища защиты, прижалась к Фрэнсису, взяв его за руку. «Я уверена, что случится нечто ужасное», — вырвалось у нее. «Не нравится мне это место в самом сердце горы и среди всей этой мертвечины. Я люблю синеву неба и тихую ласку солнечных лучей и широкий морской простор. Случится нечто ужасное. Я знаю, что случится нечто ужасное!» Пока Фрэнсис успокаивал ее, ход часов отметил последние секунды, последние минуты жизни пиона. И когда пион, призвав на помощь все свое мужество, сунул руку в рот богини, смертный час его пробил. С криком ужаса он отдернул руку и посмотрел на кисть, где над артерией появилась капелька крови. Пятнистая голова змеи высунулась из отверстия, словно издевающийся дразнящий язык, потянулась назад и исчезла во мраке рта богини. «Ехидна!» — закричала Леонсия, распознав гада. И пион, тоже поняв, что это была ехидна и что ее укус смертелен, в ужасе попятился назад, попал в дыру и исчез, погрузившись в то ничто, которое Чия веками охраняла под своими ступенями. Целую долгую минуту все безмолвствовали. Затем старый жрец сказал: «Я прогневил Чия, и она убила моего сына». «Вздор!» — успокаивал Фрэнсис Леонсию. «Все происшедшее естественно и легко объяснимо. Что может быть естественнее того, что ехидна выбрала отверстие в скале для гнезда? Так делают все змеи. Что может быть естественнее того, что человек, укушенный змеёю, делает шаг назад? И, наконец, неестественно ли, что раз позади него дыра, то он и должен в нее упасть? В таком случае и это естественно, — воскликнула она, указывая на струю хрустально чистой воды, которая поднялась, как бы кипя из отверстия, и взметнулась вверх, подобно гейзеру. Он прав. Через самые камни боги осуществляют свою волю. Он предупреждал нас. Он вычитал это из узлов священной кисти. «Чепуха!» — фыркнул Фрэнсис. «Здесь не воля богов, а воля древних жрецов майя, которые изобрели и своих богов, и вот эти священные фокусы». Где-нибудь внизу тело пиона ударилось о рычаг, который открыл каменные шлюзы. Таким образом, подземная вода, скопившаяся в горе в одном месте, ничем не сдерживаемая, вырвалась наружу. Вот откуда эта вода. Богиня со столь чудовищным ртом могла существовать только в чудовищном воображении людей. Красота и божественность нераздельны. Настоящая богиня всегда прекрасна. Только люди создают демонов во всем их безобразии. Поток бил с такой силой, что вода подступала уже к их щиколоткам. «Ничего», — сказал Фрэнсис. «Я заметил, что на всем протяжении от входа полы комнаты проходов покаты. Эти старые майя были хорошими строителями и при постройке не упустили вопроса о стоке. Посмотрите, как вода стремительно уходит через проход». «Ну, старик, почитай в твоих узлах, где сокровище». «Где мой сын?» — ответил старик безнадежным и глухим голосом. «Чия убила моего единственного сына. Ради его матери я нарушил закон майя и запятнал чистую кровь майя нечистой кровью женщины из долины. И потому что я согрешил для того, чтобы сын мой смог появиться на свет, он мне трижды дорог. Что мне за дело до сокровища? Моего сына больше нет. Гнев богов майя на мне!» Клокоча и ворча, с шумно вырывающимися пузырьками воздуха, указывавшими на высокое давление снизу, вода, не ослабевая, продолжала бить фонтаном в воздух. Леонсия первая заметила, что воды на полу стало больше. «Она скоро дойдет нам чуть не до колен», — сказала она Фрэнсису. «Пора выбираться отсюда», — ответил он, оценив положение. План стока был, вероятно, великолепен, но оползень у входа в скалу, очевидно, загородил путь для стока. Другие проходы расположены ниже, и там вода поэтому наверняка стоит выше, чем здесь, но и здесь она поднимается до того же уровня, а другой дороги наружу нет. Идемте. Верившись Леонсии, которая должна была идти впереди, он схватил за руку впавшего в апатию жреца и потащил его за собой. Когда они дошли до того места, где проход заворачивал, вода была уже выше колен. Она доходила им уже до груди, когда они вошли в зал мумий. И из воды, лицом к лицу с удивленной Леонсией, встала покрытая шлемом голова и закутанная в древний плащ тело мумии. Одно это еще не удивило бы ее, ибо водоворот сбил с ног, повалил и уносил все мумии. Но эта мумия двигалась, шумно дышала и живыми глазами уставилась в лицо Леонсии. Зрелище вторичной агонии 400-летней мумии оказалось не по силам человеческой природе. Леонсия закричала, бросилась вперед, а затем пустилась бежать обратно. Фрэнсис, ошарашенный этим зрелищем, стал вынимать револьвер, и в этот момент Леонсия пробежала мимо него. Но мумия, найдя в стремительном потоке опору для ног, закричала: «Не стреляйте! Это я, Торрес! Я только что вернулся от наружного входа! Что-то случилось! Выход загражден! Вода выше головы и выше входа, и скалы рушатся!» «А для вас путь прегражден и в этом направлении», — сказал Фрэнсис, наводя на него револьвер. «Теперь не время ссориться», — ответил Торрес. «Мы прежде всего должны спасти себе жизнь, а потом же будем ссориться, если это необходимо». Фрэнсис заколебался. «Что с Леонсией?» — задал Торрес хитрый вопрос. «Я видел, как она побежала назад. Может быть, она сейчас в опасности?» Оставив Торреса в живых и таща за руку старика, Фрэнсис направился по воде обратно в зал идолов. Торрес пошел за ним. Здесь, увидев его, Леонсия снова закричала от страха. «Это только Торрес», — успокоил ее Фрэнсис. «Он чертовски напугал и меня, когда я его увидел. Но это не дух, а живой человек. Если пырнуть его ножом, из него пойдет кровь. Идем-ка, старик. У нас нет никакого желания утонуть здесь, как крысы в ловушке. Тайны Майи еще не все раскрыты. Почитай, что говорят узлы, и выведи нас отсюда». «Путь лежит не наружу, а внутрь», — дрожащим голосом возвестил жрец. «Нам все равно, как идти, только бы выбраться отсюда. Но как попасть внутрь?» «От уст Чиа к уху Хцацля», — был ответ. Страшная и чудовищная мысль вдруг осенила Фрэнсиса. «Торрес», — сказал он, — «у этой каменной дамы во рту есть ключ или что-то в этом роде. Вы ближе всего к ней. Засуньте-ка руку и достаньте оттуда, что там есть». Когда Леонсия поняла, какого рода месть задумал Фрэнсис, у нее перехватило дыхание. Торрес не обратил на это внимания и весело зашлепал по воде по направлению к богине со словами: «Чрезвычайно рад быть вам полезным». Но тут уважение Фрэнсиса к честной игре одержало верх, и он, подойдя к идолу, резко крикнул: «Стойте!» И Торрес, смотревший на него сначала в недоумении, понял, чего он избежал. Фрэнсис несколько раз разрядил свой револьвер в каменный рот богини, причем жрец жалобно застонал: «Святотатство! Святотатство!» Затем, обмотав курткой руку до плеча, Фрэнсис запустил ее в рот идола и за хвост вытащил раненую ехидну. Несколько взмахов в воздухе, и он размозжил ей голову о камень. Опасаясь, что внутри может быть другая змея, Фрэнсис снова обернул руку и засунул ее внутрь. Он извлек оттуда небольшой предмет, по форме и величине, подходящий к отверстию в ухе Хцацля. Старик указал на ухо, и Фрэнсис вложил ключ. «Похоже на автомат, выбрасывающий шоколадные конфеты», — заметил он, когда ключ провалился в отверстие. «Посмотрим, что дальше будет. Будем надеяться, что вода внезапно схлынет». Но поток продолжал бить вверх с неослабевающей силой. С восклицанием изумления Торрес показал на стену, часть которой, по-видимому, вполне прочная, медленно поднималась. «Путь наружу», — сказал Торрес. «Внутрь, как сказал старик», — поправил его Фрэнсис. «Но как бы то ни было, двинемся». Все уже прошли сквозь стену и продвинулись уже довольно далеко вперед по узкому проходу, как вдруг старый майя с криком «Мой сын!» повернулся и бросился назад. Поднявшаяся часть стены снова уже почти опустилась до полу, и жрец мог только с трудом проползти под ней. Еще момент, и стена вернулась в прежнее положение. Она была так остроумно задумана и так точно пригнана, что сразу же заградила путь потоку воды, хлынувшему из зала идолов. Снаружи пещеры, если не считать ручейка, вытекавшего из подножия утеса, не было никаких признаков, что внутри неведомое нечто всколыхнуло гору. Генри с Рикардо, прибыв на место, заметили воду, и Генри сказал: «Это что-то новое. Когда мы уходили, здесь не было никакого потока. Через минуту, увидя, что скала дала новый оползень, он добавил: «Здесь был вход в пещеру. Теперь здесь его нет. Не понимаю, куда делись остальные». Как бы в ответ на это стремительный поток вынес человеческий труп. Генри с Рикардо бросились к нему и вытащили его из воды. Узнав в нем жреца, они положили его лицом вниз, прижали к земле и стали оказывать утопленнику обычную первую помощь. Целых 10 минут старик не обнаруживал никаких признаков жизни. Прошло еще 10 минут, прежде чем он открыл глаза. Он стал дико осматриваться. «Где они?» — спросил Генри. Старик-жрец забормотал что-то на языке майя, и Генри начал снова трясти его, чтобы вернуть к полному сознанию. «Нет, никого нет», — с трудом выговорил он по-испански. «Кого нет?» — спросил Генри и начал снова трясти воскресшего, чтобы вернуть ему память. «Кого нет? Кого?» «Моего сына. Чия убила его. Чия убила моего сына, как и всех остальных. Кого остальных?» Генри пришлось опять встряхнуть старика. «Богатого молодого гринго, который был другом моему сыну. Врага богатого молодого гринго, которого люди зовут Торресом. И молодую женщину из рода Солано, из-за которой все и случилось. Я предупреждал вас. Ей не следовало приходить сюда. Женщины всегда проклятие в делах мужчины. Ее присутствие прогневало Чиа, ибо она тоже женщина. Язык Чиа ехидна. Своим языком она поразила и убила моего сына, и гора извергла на нас там внутри, в самом сердце своем, океан воды. И все умерли. Все убиты Чиа. Горе мне. Я прогневал богов. Горе мне! И горе всем, кто будет искать священное сокровище, чтобы похитить его у богов майя».